Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 22 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь обязательно на наши ресурсы. Я, к сожалению, у меня нет статистики. Нет человека, который мне мог бы дать статистику. Сколько там из тех, кто смотрит нас на всех ресурсах, подписано или нет. Но я уверен, что огромное количество людей не подписано. Поэтому подпишитесь. Нам приятно, вам ничего не стоит. И все будут рады, все будут довольны. Выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше всего. «Привет молодым отца», пишет Хитшаду. «Отца». Именно без «М» на конце. Ну, и вам привет. Тоже тут так все молодые тоже. Тут отцы. Учитывая, что Осипа вот здесь вообще нет, то здесь только Казаков. Да, этот-то вообще уже совсем не молодой отец. Такой уже, такой, да, бывалый. Бывалый. Георгий Вячеславович отмечает. Наверное, не знаю. Пора бабосики переименовывать в шоу «Папаши». Это, кстати, хорошее название. Мне нравится «Папаши». Лимузин пишет, что его пробки достали. Григорий Санкт-Петербурга поздравляет Георгия с победой «Локомотива». Ну, какой-то «Локомотив» же должен все-таки, да? Какой-то же «Локомотив» должен был это сделать. Вот есть в хоккее «Локомотив». Они справились. Всех болельщиков тоже поздравляю. Но «Локомотив»-то ладно. Вчера «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. «Манчестер Юнайтед» — это вообще уникальная история. Просто. Ну, насколько я понимаю, Кубок Гагарина у «Локомотива» тоже первый. У «Тоттенхэма» это первый титул там вообще за какое-то безумное количество времени. Это... Я же говорил, время у нас такое. Вещи, которые раньше казались невозможными, у нас оказываются абсолютно нормальными, среднестатистическими. Вот какой-то Кристал Пэлас там, вот сейчас Тоттенхэм, в финале Лиги Чемпионов играет Пари Сен-Жермен, и в финале Лиги Конференции играет Бетис. Ну, то есть... Все возможно, понимаете, в наше время. Такое вот. Значит, ПСЖ выиграет Кубок ЛЧ, пишет Сергей. Ну вот, да, я об этом же. Есть такое ощущение, согласен. Локомотив демографический. Поздравим еще раз Георгия с отцовством, пишет Виталий Фили. Так, Макс Ветер. Что это вы мне такое прислали? Герой России, генерал-лейтенант. А, это вам Лаудинов расписался где-то. Красиво, красиво, поздравляю. Это високосный год. Это сейчас разве високосный год? Високосный же прошлый был. Сейчас же не високосный. Это за прошлый год? За все прошлые, я вам так скажу, за все прошлое. Значит, что у нас с вами значит, сегодня есть? Ну, я вообще хотел с вами порассуждать немножечко на темы, на самом деле, достаточно отвлеченные от информационной повестки. Ну как, насколько вообще, в принципе, может что-либо сейчас быть отвлеченным от информационной повестки? Ну вот нас догнали, догнала новость о том, что президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, сделал заявление, что принятое решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. И, значит, наши вооруженные силы активно подавляют огневые точки противника. Работа идет, отметил президент. И, ну, многие уже абсолютно справедливо написали, что речь о Сумской области идет так-то. На самом деле, когда идет речь о буферной зоне. А Курскую область освободили, да, теперь вот, теперь идет создание буферной зоны. А что называется, ну, вас предупреждали, на самом деле. Мне кажется, рубрика должна называться именно так. Это вот ровно то, о чем говорил Мединский на переговорах. Вот на переговорах было предложение, да, ну, если так смотреть хронологически, да, Стамбул, 22-й год, речь шла о Донецке и Луганске, о ДНР и ЛНР. Сейчас речь идет о Донецке, Луганске, Херсонщине и Запорожье. 4. Да? Ну вот, предложение по факту никуда дальше не ушло, да. Ну вот идет, идет следующее предложение. В следующий раз будет 5. Предупреждали. Кто-то даже говорит, что 9, не 9, 8, да, кто-то говорил 8. Вот, собственно, как будто оно и оно сейчас и реализовывается. Абсолютно, абсолютно нормальная реакция на то, что происходит. Они вчера-сегодня атакуют нас опять беспилотниками по полной программе, да. Вот у меня друг живет в Домодедове, прям вчера над ним там все это происходило. Он говорит, прям звуки, мягко говоря, неприятные. Ну, никто не пострадал, там все, слава богу, но сам факт, да, беспилотники летят, отчитываются, аэропорты закрыты, аэропорты не принимают, не вылетает оттуда никто регулярно, ну, не постоянно, да, вот постоянно эти аэропорты так или иначе несколько раз в день закрывают. Вся эта история с беспилотниками продолжается, что говорит о том, что, ну, видимо, не дошло. Не дошло, не прошли нормально переговоры, Украина на эти переговоры в Стамбуле не смотрит как на что-то успешное. Сейчас речь идет еще об обмене 1000 на 1000, и говорят, что уже на самом деле начал буксовать процесс, потому что украинская сторона не может найти 1000 на обмен, и они начинают собирать по тюрьмам людей, которых просто так туда посадили за то, что они якобы симпатизируют России. Ну, это все понятное дело, там, на уровне слухов, но как иначе мы можем получать подобную информацию сейчас? То есть, с обменом тоже проблемы, тоже буксует. С Америкой мы вчера с вами достаточно подробно разбирали, как обстоят дела. Там тряска, кстати говоря, продолжается. Там сегодня уже Германия начинает переживать, в принципе, о своей государственности, если вдруг американцы отменят все санкции, потому что в германскую логику это не укладывается. Германии, мягко говоря, не повезет, если это произойдет. По мнению Германии, ну, это, эти ребята уперты, мы еще, наверное, сегодня об этом тоже поговорим. Ну, то есть Украина продолжает, Украина не спешит каким-то образом договариваться, ну, значит, будет создаваться буферная зона. Вообще, конечно, удивительное стремление к самоуничтожению демонстрирует украинская государственность. Это невероятно. Сегодня по телеграм-каналам разлетелась история с тем, как в Полтаве снесли памятник Петру Первому, демонтировали. В Полтаве памятник Петру Первому демонтировали. Страна, которая отказывается в прямом эфире и достаточно планомерно, системно отказывается от своей собственной истории и гордится этим. Что поразительно. Знаете, я обратил за позвонок сейчас на примере Петра Первого, плюс была история еще с тем, как табличку там в каком-то поселении снесли. Значит, причем на табличке было написано героям, значит, ветеранам Великой Отечественной войны, героям-освободителям на деньги от односельчан. Вот так, такая была формулировка, от односельчан. Табличка такая, просто памятная табличка. Я думаю, все видели так или иначе эти памятные таблички, они по всему бывшему Союзу развешаны. На Украине, я думаю, огромное количество этих табличек. Просто снесли эту табличку. Односельчане. Вот ровно те... А это их родственники, понимаете? Это вот буквально их... Петр Первый вряд ли их родственник. Давайте согласимся. Петр Первый, Пушкин, там, кого они, да, еще подсносили, да всех кому угодно. Но! На что я обратил внимание в этой связи, что вот в этом вся украинская государственность, вот той Украины, о которой мы говорим последние несколько десятилетий, да, независимой так называемой Украины, они памятники сносят, они сносят таблички, они сносят Петра, они сносят великих деятелей культуры, нашей с ними общей культуры, но на их место они ничего не ставят. У них нету, не придумано ничего своего, кроме Бандеры. Он, я не знаю, нам надо говорить, что Бандера, там, экстремист, террорист. Я думаю, это и так понятно. Кроме Бандеры и Шухевича, эта Украина не придумала себе героев. Я даже не видел и не помню, чтобы они устанавливали вместо там образного Пушкина или Гоголя, которого они тоже не любят, или Булгакова, чтобы они туда, например, ставили Тараса Шевченко. Честно говоря, такого я тоже не помню. Либо Бандера, либо ничего, просто пустота. И еще вот прямо на этом месте, где стоял памятник, кто-нибудь должен нагадить, в прямом смысле этого слова. Вот и все это должно сфотографировать, полететь в соцсети, и там будет восхищение, честно говоря. Понятное дело, что там не все люди такие, но там огромное количество людей такие. Вот это вот, в этом вся суть украинской государственности современной. Это государство с таким, с такой направленностью, оно обречено. А как же Петлюра? Они хотят Петлюру. Или Мазепу. Да, ну нету там ни Петлюры, ни Мазепы, никого. Нет, вот в том-то и забавность, это забавность со знаком минус этой ситуации. На замену никого нет. Мы много рассуждаем о том, что выдумали себе культуру, язык. Споры идут, кто там это начал, кто-то говорит большевики, кто-то говорит до большевиков. Даже не суть важно. Продолжилось это, естественно, уже после развала Советского Союза, ускорились эти процессы, но до конца не придумали. Весь смысл существования в том, чтобы быть не русскими, не Россией, не чем-то, не Украиной быть, а быть не Россией. Своего украинского не придумано, не существует. Так и стоят эти пустые постаменты. Пустое место, знаете, вот табличку снимаешь, а там камень, он светлый еще под ней, под этой табличкой, потому что она там висит уже он, там, лет 70, ну, может быть, чуть поменьше. Вот так и будет это пустое место. И там на этом месте еще каким-нибудь маркером или баллончиком напишут какую-нибудь нацистскую мерзость. Могут свастон нарисовать или еще что-то. Мы осуждаем, порицаем, это все ужасно. И идеология нацистская запрещена в Российской Федерации. Вот это да, этого есть. Не русский, и им не повезло, пишет Виталий Филипп. Да, они этого до сих пор не могут осознать. И такое государство не может существовать. Я даже промолчу, что оно не может существовать на границе с Россией. Это вообще графа дано. У России очень простая установка, как я ее вижу. Вот у современного российского государства. В принципе, если покопаться в истории, окажется, что у России всегда была такая установка. У вас, если вы сосед России, у вас есть несколько вариантов для того, чтобы существовать. И все очень просто. Вы либо должны дружить с Россией, либо вы должны быть Россией, либо вы не должны быть враждебно Россией. Такой вариант тоже устраивает. И вот этого варианта, его нет у огромного количества государств. Я смутно себе представляю Соединенные Штаты Америки, которые живут с таким посылом. Вот просто не враждебно. Нет, вы должны... К Соединенным Штатам Америки вы должны быть расположены, либо вы хотя бы должны изображать расположенность. Делайте всяческий вид, как будто Соединенные Штаты Америки самые лучшие на свете. Самые великие. Главный благодетель. Полностью сотрудничайте. Сколько угодно может держать фиг в карманах или за спиной. Но чтобы на лице... была самая, что ни на есть, лучезарная улыбка. Вот это подход Соединенных Штатов Америки. Нам даже улыбка, в принципе, не нужна. Если вы к нам враждебно не относитесь, нас это полностью устраивает. Хорошо, будьте нейтральными. Мы за ненастоящими, мы по сути свои такие люди, за ненастоящими улыбками мы не гонимся. Мы... нам нормально. Знаете, вот это истории про Запад, про Европу, про Штаты особенно, что у тебя, к тебе всегда улыбаются в лицо. Всегда будут улыбаться. Даже если первый раз тебя видят, тебе будут улыбаться, говорить, какой ты классный, все, как дела, how do you do, I'm fine, thank you and you, все вот эти вот мантры, которые нам в школе рассказывали про английский язык. Они будут улыбаться. Потом ты отойдешь, они скажут своему близкому все, что о тебе думают. Ты им вообще не будешь другом. Но в лицо будут улыбаться. Мы не такие. Нам не надо в лицо лицемерно улыбаться. Ты нас не трогаешь, и нам нормально. Нейтральные нам подходят. Нейтральные, но про уважение не забывайте, пишет XMR. В принципе, я допускаю, что даже какого-то... Что такое уважение? Давайте разберемся. Что такое уважение? На поклон к нам приходить, это вы имеете в виду уважение? Даже это нам было не нужно. И до сих пор не нужно. Но украинское государство умудрилось сделать смыслом своего существования враждебное отношение к России и всему русскому. К языку, к культуре, к людям, к истории, просто ко всему. Враждебное. Не просто какое-то отрицательное, а нет, враждебное, агрессивно-враждебное. Демонстративно-враждебное. И при этом не придумали ничего своего взамен. Кроме Бандеры и Шукевич. Там даже до Мазепы не доползли. Бандера и Шукевич. Только это. Потому что это самое свежее, что отзывается в нормальном русском человеке. Отзывается яростью и негативом. Поэтому придумали только Бандеру и Шухевич. У такого государства могут быть шансы какие-то на существование рядом с Россией? Мне кажется, очевидно, что нет. Просто очевидно. Но это нам с вами здесь очевидно, а им там нет. Они до сих пор этого не понимают. Отсюда эти дроны, которые летят. Отсюда все эти заявления, что ни на какие уступки мы идти не собираемся. Мы собираемся до конца, и даже прямые намеки, которые вытекают из логики событий. В 22-м году, когда у них появилось какое-то ощущение навеянное, может быть, Борисом Джонсоном, может быть, Джозефом Байденом и всеми прочими, что они могут сейчас победить Россию, поделят ее поровну, и тогда Украина, ух, как заживет. Сбудется мечта. Несуществующая больше Россия. Вот этой вот хуторской, бандеровской Украины мечта. Там еще ладно, там, ну, наверное, можно как-то это подвязать было. Ну, ладно, теоретически, наверное, какие-то шансы были, их можно было расписать. Сейчас же, в 25-м году, у вас есть четкая логика событий. Вы можете просмотреть, от чего вы пришли. И к чему? От 22-го к 25-му году. События развиваются именно по такой логике. Логика очень простая. Украина становится меньше. Россия становится больше. Украинцы уезжают, убегают, либо умирают. Варианта, по сути, два. И если ты сидишь где-то там в Киеве, в Харькове, во Львове, то ты сидишь пока еще спокойно. Потому что в итоге у тебя все равно вилка из двух вариантов. У тебя либо умереть за вот эту вот антироссийскую идею, либо убежать. Ну, попробуй еще убеги. Это не так просто. Я недавно там, у одного блогера слушал, он брал интервью у бывшего ВСУшника, который оказался его, значит, блогер наш, там, пророссийский, и вот он без лица, без всего, вроде как даже голос менял, а может и не менял, точно не помню, общался с бывшим ВСУшником, который уезжал в 22-м году, но потом по каким-то причинам вернулся на Украину, и, естественно, его сразу же там призвали. Или он даже как-то по каким-то договорен, ну, неважно, не это уже какие-то детали. Смысл в том, что вот он говорит, я когда приезжал, и пересекал границу. Я боялся, что меня прямо у границы сразу же в бусик и увезут. Говорит, а нет, я спокойно добрался до дома. Все очень просто, потому что границу на въезд не проверяет вообще никто. Там нет никого. Там два человека. Им без разницы. А на выезд охраняют десятки, а то и сотни тысяч, чтобы никто ни в коем случае не убежал. На въезд, ну туда никто не приезжает. На въезд не надо. На выезд только. Вот и вся суть этого государства. И они продолжают. Вот это невероятно самоубийственная история с тем, что ну, мы разобьемся, мы уничтожимся об Россию, но зато немножечко тоже москалю подгадим. То есть России это все приятно, Нет, России это неприятно. Хорошо на душе у России? У России нехорошо на душе от этого. Потому что Россия это воспринимает как братский народ, а кто-то воспринимает как тот же самый народ, буквально те же самые люди. У всех там родня. Ну, что я буду сейчас вам рассказывать эти, да? Это просто азбука. Но мы подгадим. Обязательно. Сделаем пакость москалям. И умрем. Но ни в коем случае под них не прогнемся. Мы не Россия. Мы что угодно. Мы еще не придумали что. Мы отдельная супернация сверхлюдей, которые выкопали все моря на свете, которые, недавно тоже была хохма, что вышиванку нашли в Египте. Там фрагмент одежды каких-то фараонов, какие-то, как это, искатели всего этого, всей этой древности, археологи нашли. И там рисунок якобы похож на вышиванку. Они говорят, вон, пожалуйста, вышиванка в Египте. Ей там какие-то безумные тысячи-тысячи лет. Что доказывает, что украинцы были еще и в Древнем Египте. Тогда дойдет до того, что Тутанхамон тоже был. Тутанхаменко он окажется, понимаете, рано или поздно. Вот, вот то ли мы вот это, то ли мы часть европейской идентичности, мы Европа, мы вот вместе с французами, с немцами и так далее, но пока до конца еще не определились. И не определяться, потому что уже времени нет. Уже время вышло, все. Тарас Хоменко, а не Тутанхамон, пишет Виталий Фельд. Да, Тарас Хоменко. Вот это шутки все. Дурацкие, глупые шутки, которые на Украине оказались реальностью. Это их Тутанхахол, вот предлагает еще Александр, да? Это их реальность, это их политическая идентичность, которая, к сожалению, их заведет, не заведет, она уже завела их в тупик, все, они уже там. И выбраться из этого тупика нету даже малейшего поползновения. По крайней мере, я его не фиксирую. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:39 в Москве, 22 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, телеграмм, YouTube и все прочее, везде подключайте, все помните. Вчера Трамп хорошо пошутил про Зеленского, какого черта он делает в ЮАР? Посчитали, что Зеля за 6 лет президентства побывал в 132 странах и ездил побираться. В 132 странах! Ну да, мощно. Да, он хорошо пошутил. Он говорит, я вчера звоню, мне говорят, где Зеленский? Он в ЮАР. Какого черта он в ЮАР? И все засмеялись. Да. Все еще надеемся, что не весь народ спятил, а вот эту хунту, засевшую в Киеве, точно надо дисквалифицировать полностью. Это не хунта, засевшая в Киеве. Это украинская история, которая вот с момента развала Советского Союза тянется. То, что мы видим, это логичный конец всего этого. И они от него не отступают. Вот это поразительно. Здесь дело не в только правящей верхушке. Вообще всех, кто управляет этой страной. И управлял когда-либо за все это время. Это национальная идея, которую они там умудрились взрастить. Антиидея. То есть у тебя построена национальная идея не на том, чтобы чем-то быть, а на том, чем не быть и к кому не иметь никакого отношения, воинственно не иметь никакого отношения. Это поразительно. Еще хотя бы одну страну мне можете такое назвать в мире? Где-нибудь. Вот, где, вот есть там Северная, например, и Южная Корея. Но они не пытаются не быть одни Северной Кореей, а другие Южной Кореей не быть. Они пытаются быть чем-то самобытным. И та, и другая страна. Углубляться не будем. Чучхе, вот эта вся история. Но тем не менее. Это не антипроекты. Это разные идеологические проекты. Но они не отталкиваются друг от друга. Они просто разные. Ну и все остальное, вся остальная историческая подоплека. Хоть одну еще страну мне такую вот просто где-нибудь найдете. Вот Виталий Фили написал где-то здесь, хорошо, вот он говорит, Прибалтика есть вообще-то, они задолго до украинских событий, типа самостийности, начали георизировать своих недобитков и коллаборантов, задолго до хохлов начали проводить марши своих, типа воинов СС, которых 20 лет как разбил маразм, но ничего, три прибалтийских эмирата существуют на наших границах под зонтиком НАТО и ЕС. А есть, например, еще Армения, которая находится на некотором отдалении от наших рубежей, но там героизируют коллаборанта Григина НЖД. И да, есть такое. Армения, на секундочку, это участник наших многополярных интеграционных процессов. Там памятники Пушкину никто не сносит пока. Если наши не начнут давить и говорить армянам, что так делать не надо. Обратите внимание, Армения начинает потихоньку перекрашиваться. Вообще, вот я... Вчера была вот эта история с Арменией, которая в риторике так сразу резко... Мы нет, мы с Россией. Все, и мы констатируем, украинского сценария здесь уже не будет. Это называется ветер подул, и ветер почувствовали. По-другому я это не назову. Сегодня была новость о том, что один невероятно успешный и известный человек, рожденный когда-то давным-давно, в советское время, в Донецке, но всю жизнь проживший в России, сделавший здесь невероятную карьеру, только сейчас получил гражданство Российской Федерации. Вот только сейчас он получил. В мае месяце, говорят, 6 мая. Речь идет об Александре Рева. Знаете, Александр Рева, КВНщик тоже. Утомленный солнцем, команда Сочи, вот он сейчас поет. Вот он только сейчас получил гражданство российское. Я никак это, кроме как ветер дует, больше никак по-другому назвать не могу. То, что ветер дует, это хорошо. Мы говорили об этом с самого начала. Многое зависит от специальной военной операции. Если мы побеждаем, то процессы с нашими бывшими советскими республиками пойдут совершенно по другому сценарию. Мы сейчас с вами увидим, вот прям называется, запомните этот твит. Мы с вами увидим резкое потепление со стороны Казахстана. Мы увидим там меньше языковых патрулей, или мы увидим с ними борьбу, и выйдут казахские власти и скажут вообще, они скажут это, во всеуслышание скажут, русский язык, это такой же наш язык, как и казахский. Мы не дадим никому топтать нашу общую историю. Да, к Казахстану не так много претензий, как к той же самой Украине, естественно, и слава богу, еще не хватало. Но вопросы были и остаются. Этих вопросов сейчас начнет становиться меньше. Это называется «дует ветер». Но поразительно, насколько... Ну, Казахстан, да, при всех нюансах, которые существуют, Казахстан же никогда не выстраивал себя как антироссию. Нет, не выстраивал. Казахстан выстраивал Казахстан. Там были, да и есть. Ну, там есть свое восприятие истории, это все понятно, с этим тоже надо как-то работать, это мягкой силой, рано или поздно мы научимся пользоваться, время показывает, что мы уже начинаем лучше этим пользоваться. Все это будет, все будет прекрасно у нас в отношениях с Казахстаном, искренне в это верю и желаю и нам, и казахам. Все будет хорошо. Но они не были никогда Украиной, и слава богу. А Украина была Украиной, и ей остается до сих пор. Убьются насмерть и убиваются насмерть. Им прямым текстом говорят. Вот сейчас такое предложение, завтра будет предложение хуже. И сегодня президент выходит и говорит, ну, будем буферную зону делать. И мы сделаем буферную зону. Размером в Сумскую область, например, будет буферная зона. Потом Сумская область обязательно захочет стать Россией. Но они будут продолжать. Я не вижу даже на сантиметр какого-то сдвига. Чисто самоубийственная история. Просто самоубийство в размерах огромной европейской страны. А Украина это огромная страна. Самая большая страна в Европе, если мы не считаем Россию. На секундочку. Это нам, мы-то, ну, Украина, младший, там, брат, сестра, все вот эти дела, маленькая Украина, по сравнению с нами, маленькая, по сравнению с Европой, со всей остальной, это одуреть каких размеров страна. и умудрились на территории вот такой страны выстроить абсолютно самоубийственный проект. И они, главное, продолжают на этом стоять. Все-таки уже насколько привыкли, но все равно поражает, если начинаешь об этом задумываться. И вот этот Петр Первый в Полтаве, снесенный, и вот пустой постамент после Петра Первого, это, конечно, поразительно. Даже вот если мы с вами попробуем вспомнить, да, я, знаете, как отношусь к памятникам, к их сносу, вообще не переношу ничего подобного. Но вот в наше время тоже, да, была такая эпоха, когда памятники сносили, если мы говорим про Советский Союз, особенно ранний Советский Союз. Но мы предки наши, да, большевики, на место этих памятников ставили новые памятники. Они создавали новый пантеон героев. Очень сомнительный местами пантеон героев. До сих пор о некоторых спорят, но они его создавали. Потому что у них был план, у них был проект. Они видели идеологию нового государства таким образом. Рушишь все старое, выстраиваешь новое. Все-таки выстраиваешь новое. Именно поэтому до сих пор мы можем до изнеможения спорить, что было революция 17-го года. Это величайшее счастье в истории нашей страны или самая большая трагедия, которая произошла с Россией. И до сих пор вот мы будем до изнеможения спорить. Морды будем бить друг другу до сих пор. Я знаю таких людей, которые готовы морды бить. В основном они, конечно, коммунисты, но я думаю, с другой стороны, тоже есть такие люди. Будут бить, потому что Советский Союз, когда пришел, он разрушил старое, безусловно, разрушил, но он выстроил новое. Он выстроил новое. Как к этому не относись, это факт. Так и старое в музее стоит, а не на помойке. То, что мы в итоге сейчас оказались наследницей, ну, России, Российская Федерация, это наследница двух больших империй в рамках одного государства. Это тоже, знаете, гигантская ноша, которую нам еще предстоит донести до туда, вот, в светлое будущее. Мы еще тоже не разобрались окончательно. Вот никто не поставил точку. Не подошли и не пожали руки друг другу, сторонники белых и сторонники красных, в 21 веке. Мы до сих пор не определились, мы наследники империи российской или мы наследники Советского Союза. Хотя очевидно, что мы наследники и империи, и Советского Союза. Но это уж очень такое тяжелое наследство, противоречивое. С ним надо еще умудриться, конечно, нам всем примириться, как-то в себе это принять окончательно. Мы рядом, я думаю. Мы рядом, и слава богу. Поэтому у нас вот эти комбинации иногда очень странно работающие. Вроде как и этот герой, а они друг к другу, по отношению друг к другу, они враги. При этом это все наша история, это понятно. Но мы эту историю, тем не менее, через себя пропускаем. Мы ее признаем. Боремся еще, да, но признаем и пропускаем через себя. Это процесс долгий. Но еще раз, вот когда ты только отменяешь, только рушишь, и ничего не выстраиваешь взамен. Я второго примера такого не вижу на планете Земля. Может быть, я плохо смотрю. Может, мне покажете какую-нибудь такую страну, которая напоминает что-то подобное. Мне кажется, такой второй страны нет. Я уже молчу про масштаб страны, чтобы это было изначально почти 50-миллионное государство. Такого вы вообще не найдете. Можно даже хотя бы поменьше. И все равно вряд ли. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Ой, добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Настан Александр. Совсем с вами согласен, в принципе, да, но вот у меня нету оптимизма какого-то по поводу нашей страны, да. Угу. Я уж про Украину-то вообще молчу. По поводу нашей страны нет оптимизма в связи с чем? Ну, вот когда мы добренькими какими-то перестанем быть? Вот вы правильно сказали, Советский Союз он рушил, да, но он путем идеологии, он строил, да, новое, да, то есть как бы все получалось, ведь. И получилось, и живем до сих пор за счет того, что построил Советский Союз, да, там, во многом. А у нас что происходит? Вот когда у нас, вот когда лично у нас начнут вводить цензуру, какую-то вот, вот тот же Рева, да, вот вы привели в пример, да?
Угу.
Вот. Но ведь это же, так, литературное слово, проститутка же литературное слово?
Не знаю.
Ну, литературное. Я сейчас матом не ругнулся, это мое личное.
И да, вот, ваше личное мнение, да.
Их ведь из десяток, с двадцаток, с тридцаток, сотня. А скажите, пожалуйста, когда будет какая-то комиссия, черт ее подери, которая с федеральных каналов эти нечистоты будет вычищать? Я не говорю запрет на профессию. Нет, господа, пусть он работает, но только на коммерческой основе. Там вот, ну, все, что где нет государственных денег, потому что эти люди, они же переобуваются, они же вот, они реально просто вот проститутки. И поэтому не надо госденьгами их кормить. Когда у нас будет, где у нас такая вот комиссия, где у нас такой, скажем так, культурный СМЕРШ? Вот где это? Нет, и этого не будет. И их потихонечку двигают. Я вам больше скажу, сейчас и Познер наверняка вылезет. И кто там еще, вот эти бегунки потихонечку будут возвращаться. И Пугачева приедет, потому как добренькие мы, все хорошо у нас. И вот это вот нас опять сгубит. А нас опять сгубит. Где идеология, по которой, ну, которой детям будет это все показывать, что... обучать их, что нельзя быть вот такими, как вот эти. Ну, а у нас этого нет. И не будет, потому что наверху еще, скорее всего, 100% уверен, даже знаю многих при власти таких людей, которые, они просто ждуны такие, вот ждуны. Ну, сейчас все закончится, все закончится. Ну, подождите, потерпите, сейчас все будет нормально. Поэтому хохлы, да, черт с ними, с хохлами. Мы у себя-то когда ковыряться начнем. И если вот, дай бог, дядь Вове здоровья, вот, ну вот дай бог ему здоровья. И, ну, я не знаю, доведет он это до конца, нет. Вот, ну, когда идеологию-то введут, черт подери, а? Ну, что уж у меня вот именно вот... Извиняюсь.
Mm-hmm. Да, спасибо. Понятно, эмоционально, да. Понял вас. Ну, по поводу... смотрите. Я... По поводу Александра Ревы, например, да, я не слышал, он как-то, по-моему, он никаких радикальных резких высказываний-то не делал. Что-то такое было, да, типа вот, о, война, как это ужасно, все дела, но не было, вот, мы же знаем примеры многие, когда там начинались вот эти все донаты там на ВСУ и все прочее, этого не было. И понятное дело, что таких людей много. Не, меня другое удивляет, что он всю жизнь здесь прожил, всю жизнь здесь он сделал здесь невероятную карьеру, блистательную, он звезда федерального масштаба. И при этом он гражданин Украины все это время был. И он только сейчас принял российское гражданство. Все-таки то, что он сейчас, у него российское гражданство появилось, это говорит о многом. То, что начнут возвращаться, то, что вдруг многие там поменяют свою точку зрения, безусловно, поменяют. По поводу тех, кто сидит, молчит, у меня на самом деле позиция простая. Если ты сидишь, молчишь, у тебя, ты, может быть, с чем-то не согласен. Ты, может быть, там, не ярый патриот, не так сильно, может быть, любишь Россию, может, любишь, ну, что-то у тебя там по-своему. Но ты при этом сидишь, молчишь, не отсвечиваешь. Никакую антироссийскую деятельность не ведешь. Помогать ты тоже никак не помогаешь. Ну, и антироссийскую деятельность не ведешь. И бог с тобой. Может быть, вот это как раз и есть та самая доброта, о которой сейчас Александр говорил. Может быть, это она есть. Ну, и бог с тобой. Таких много, таких огромное количество. И пускай. И они, кто-то уезжал, кто-то вернется. Я думаю, мы многие с вами знаем, у нас у всех, я уверен, есть такие знакомые, которые уехали либо в марте 22-го года, либо осенью 22-го года, убежали по Грузиям, Армениям, Сербиям и всему прочему. И 90% из этих людей уже вернулись. Они вернулись и прекрасно себя здесь чувствуют, все, потому что поняли, что все-таки нигде, кроме как в России, они жить не хотят и не могут. Пускай возвращается. Пускай возвращается. Вот с ярыми, с русофобами, которые наговорили на статьи, которые просто в открытую выступали против российского государства на стороне врага, отправляли им деньги, выступали с концертами в поддержку и так далее. Вот этих людей, а я убежден, что их не будет в России. Их не пустят, да, признанные агентом. Типа вот, да, мы все знаем так или иначе. Их не будет. Во-первых, потому что мы с вами их не примем. Ну, не примем. Я все-таки верю в нас с вами. Верю. Мы пессимисты, но я верю в нас с вами. Постараюсь немножко оптимистом. Это против моей натуры, но я постараюсь. Не примем. А мерзких предателей, они сами не приедут. Предатели не приедут. Их, потому что, во-первых, их здесь сразу же примут и правильно сделают. Против них, против огромного количества людей. Просто дела уголовные заведены. И они сами не приедут. Они открестились, и плевать на них. Все будет в порядке. У меня по поводу того, что все будет в порядке с Россией, нет никакого сомнения. Вот вчера разошелся по интернету видеоролик с певцом Акмалем. Знаете, молодой парень Акмаль. Такие меланхоличные песни поет. Он, по-моему, в свое время в «Голосе» участвовал в детском. Акмаль, вот я сейчас скажу, как у него, ну, его псевдоним его Акмаль просто, но его так и зовут Акмаль, латиницей пишется. Хаджиниязов, вот Акмаль Хаджиниязов. Он сам из Туркмении, потом семья переехала в Узбекистан, из Узбекистана уже они получили гражданство и переехали в Россию. Вот он разошлось вчера, как он на концерте, в первом ряду ему девчонка дает телефон и говорит, можешь привет записать моему мужу, он на СВО сейчас. И он взял, ему такие, у Осипа в гостях был, пишет Нилс Майкл, да? Серьезно? Ну вот, отлично. И он ему такие правильные слова записал. Говорит, спасибо тебе, мы здесь только потому, что вот есть ты, и ты делаешь то, что ты делаешь. Спасибо тебе, возвращайся здорово, возвращайся. В общем, вообще не придраться ни к единому слову. Парню 21 год. Парень даже, ну, он, получается, он российский гражданин, он получил гражданство. Он не по рождению российский гражданин. Вот он тоже эстрада, он тоже звезда, он тоже певец, он тоже выступает. И таких больше. Я уверен, что таких больше. Вот они дадут мерзости вернуться на свои тепленькие когда-то местечки. Я в этом уверен. Можете за это не переживать. Каждый раз, когда я что-то подобное вижу, я понимаю, что у нас все будет в порядке. Каждый раз, когда я открываю комментарии под каким-нибудь видеороликом на канале, вот подобной, значит, сволочи беглой, иноагентской, которые там Россию поливают, и читаю комментарии, которые у них есть, от бывших их поклонников и так далее, я понимаю, что все будет в порядке. Там так пихают. Мама, не говорю, вот что-что, а напихать в соцсетях? Да, русские умеют как никто. Вспомните, что потворилось у Леди Гаги, когда она там Брэдли Купера у Ирины Шейк якобы уводила. Вспомните, что было у нее в соцсетях? Ну, мы умеем. Поэтому я не переживаю. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 22 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, в ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва» находится в наши каналы. Везде подпишитесь, поставьте лайки и все прочее. Местный суетолог пишет, когда Россия победит, это неизбежно. Всех уехавших, на которые были открыты уголовные дела, вернут на родину, так как они там будут уже не нужны. Но если они вернут на родину, значит, получат то, что они заслуживают уже на родине по суду. в связи с их уголовными делами. Вот и все. Мы скачали вот то, о чем я говорил, да, чтобы тоже не только на мои слова ориентироваться. Вот это видеоролик, это, о котором я говорил, да, поставим, Саша. Чуть ты креативишь.
Пламенный привет своей супругой на нашем концерте. Очень жаль, что тебя не с нами на этом торжестве. Но мы тебе хотим сказать огромное спасибо за то, что ты нам сегодня позволяешь быть тут. Потому что ты герой нашего времени. Спасибо тебе большое. Я искренне желаю тебе вернуться здоровым, целым, в сохранности, невредимым. Потому что твои любимые люди тебя ждут дома. Надо возвращаться, Гриша. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное за подарок. Спасибо большое.
Ну вот, пожалуйста, это вот певец Акмаль на своем концерте. И обратите внимание на зал. Как зал реагирует. Ну все, убирай, Саша. Что, ну, так и до конца этого выпуска будет у меня. Все. А, да. Вот, пожалуйста. И зал как реагирует. И какие слова? 21 год парню. Вот это все время же жаловались мы. Одни и те же рожи. На телеке, на все одни и те же поют уже 250 лет. Вот это новое поколение. Видите, и у Осипова в программе был «Формула музыки». Не просто так все. Синкопа вот это. Все не просто так. И зал наверняка молодняк. 100% молодняк. Ну, 21 год парню, да. Все-таки, наверное, пенсионеры, хотя я не знаю, но вряд ли в основном, да, слушают пенсионеры подобную музыку. Вот. Все будет в порядке. Это просто очередное подтверждение тому, что все будет хорошо. Так, и вот Виталий Фили, еще одно иноагентское потрясающее имя произносит, которого тоже не будет. КБ ее больше не увидит. Как же без нее? Ну, КБ, наверное, расстроится по поводу огромного количества людей, которые больше не посетят Россию никогда, я надеюсь, в их жизни. Придется им убухиваться в усмерть где-то там, на чужбине. Это он еще про свинорез не задвинул, пишет Миша Николаевич. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте, Денис.
Ну, я немножко тут с вами не согласен по поводу возвращенцев, потому что все-таки я считаю, что эти ребята должны, по крайней мере, некую карту, для публичных людей некую карту клятву лояльности сделать. Потому что у нас, ой, тут Козловский приехал, mm-hmm. неожиданно, понимаете. Потом, ой, у нас ни с того ни с сего с Поперечного дело не завели.
Но он иноагент. А? И признан иноагентом.
Ну, а там он наговорил-то и на статью, я так подозреваю, такой очередной камень за закиды. Дальше мне очень интересно, все-таки я жду, что нам все-таки по поводу Пугачевой скажут, наш там, кто у нас там иноагентство присваивает.
Угу.
Да, также непонятно у нас с господином Серебряковым.
Угу.
Он же тут говорил, что тут, ну, у нас тут это куча быдла и все плохо, однако почему-то он снимается в фильмах только российских, почему-то только на госбюджете, который финансируется.
Понимаете? Ну, вот тут... Нет, конечно, ну и в таких тоже снимается. Это
там, ну, у нас, по большому счету, 99% всех фильмов это госбюджет.
Так, кстати, откровенно. В последнее время не совсем много всяких вот этих сериальных продакшенов появилось, которые что-то снимают. Они на частные деньги это делают. Не, ну я с посылом вашим, да. я его понимаю, да, я согласен.
Да, потому что получается у нас потом вдруг ничего окажется, что Макаревич, что мы потом, ой, я старенький,
признанный у меня... агентом.
Да, ой, я старенький, у меня деменция, ну что, ну наговорила бывает. Но я не прав там.
Вот тут вот как раз и есть разница. Вот этот, у этого уже не получится. Я вас уверяю, вот у этого уже не получится.
Ну, вот это потому что старый. А вот насчет Галкина...
Нет, он потому что оголтел. И Галкин тоже признан иноагентом, и у этого не получится. Потому что они работали на врага, они предатели.
Ну, хорошо, давайте возьмем Ваню Урганта. Вот что с ним? Он же фактически-то не говорил ничего. Он красноречиво молчал.
Да, уж больно красноречивого. Ну, вот это вот самый такой, наверное, пограничный вариант. И
да.
Я на данный момент, я считаю, что ничего не получится. Я когда говорил, что я комментарии читал, я в том числе и под его выступлениями читал. Комментарии, которые он там дает периодически где-то в Израиле, еще где-то. И никто не ждет этого человека дома.
Ну, мне хотелось бы это видеть, но я боюсь, что все, опять же, тусовочка их простит. Скажут, ну, оступился, зашел не в ту дверь, он может пересмотреть. У нас же получилось как-то там, люди, которые зашли не в ту дверь, вдруг зашли в ту дверь. Также у нас такая мадам Милявская есть, которая тоже много чего наговорила по-хорошему-то. Тоже возникает вопрос, почему она не иноагент, и как там она пользовала москалей.
Понимаете, ну, я, кстати, тоже... от нее не слышал.
Ну, просто наберите. Что... Нет, она говорила именно с кварталом 95. Я не помню, был ли там Зеленский. Вот по поводу пользования москалей, это я лично сам слышал. Когда я спросил, он как же выступает, что москалей... Ну, москалей же надо пользоваться. Это лично ее слова. Понимаете, поэтому говорю, тут вопросов нашей так называемой творческой интеллигенции
огромное количество. Это я полностью с вами согласен. И так оно и есть. Безумное количество, не только к творческой интеллигенции. Много к кому есть вопросы. Я же говорю не как хотелось бы мне, я говорю вам как будет. Громко звучит, да, но я, мне кажется, что я уже понимаю, как это работает. Я вам говорю, как оно будет. Те, кто просто сидел, молчал, не особо красноречиво, давайте так, понятное дело, что молчать можно по-разному, да, вот не особо красноречиво, которые молчали, они обязательно рано или поздно вернутся, скорее уже, судя по всему, рано вернутся, потому что ветер дует сюда, они вернутся, они как-то будут пытаться куда-то влезть, как-нибудь по чуть-чуть пролезть и вот это все прочее, да, оголтелые враги и предатели не вернутся. Те, кто молчал красноречиво, ну, тут вопрос. Тут вопрос. Не знаю. Вот не могу четко ответить. Я надеюсь, что мы больше не дадим людям, которые своим молчанием показывают, что они выступают против России, не дадим больше им зарабатывать здесь, в России, деньги, тем более еще и государственные деньги. Я на это надеюсь. Ну, мне кажется, что будет оно вот так. Есть ощущение, что мы недооцениваем богему, их возможности могут протолкнуть. А, я думаю, что мы порой еще переоцениваем возможности богемы, я вам так скажу. Мне кажется, что иногда мы переоцениваем. Просто я к тому, что вот эта мантра про то, что у нас все одни старики, которые рулят этим, ну, образные, да, старики, я имею в виду долго в индустрии, которые находятся. На эстраде, как у нас любят говорить. Они на своих местах, и никого нового нету, молодых нету, с правильным посылом артистов нету. Есть. Они появляются. И они появляются не потому что... Давайте так, не только потому что. Есть и такие. Ну, их считанное количество, которых кто-то двигает, вот, и они пытаются паразитировать на этой истории, что вот у них все только про Россию и так далее. Такие есть, что греха таить. Да, есть. Но огромное количество настоящих, талантливых, молодых ребят, которые за Россию. Просто искренне. И они на эстраде уже здесь, и у них есть аудитория. И эта аудитория тоже за Россию. Вот и все. Это мы как-то разговаривали недавно с Георгием Вячеславовичем на эту тему в субботу или воскресенье. Я говорил, что вообще зумерское поколение, которое у нас принято ругать, они на самом деле в процентном соотношении, мне кажется, там больше людей наших, чем, например, даже в моем поколении. А уж я не говорю про поколение вот, рожденных в период с 85-го где-то по там, 90-й, вот в эти промежутки. Основываюсь исключительно на личных наблюдениях. Никакой статистикой на этот счет не владею. Мнение мое личное. ЧВК Редан только чего стоит, пишет Миш Николаев. Да, старые наши добрые слоняры, ЧВК Редан. Сейчас идет спор в интернете, кто патриотичней, арбалет, тапок или шаман. Вот это уже хорошо. Все трое хороши, как по мне, пишет Костя из Митина. Да, согласен. Вот с вашим тезисом я согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Георгий Денис, 9-этаж.
Здравствуйте, Денис.
Ну, вы знаете, я, как всегда, оптимистичен. Те, у которых, кто уехал, да, у них там сейчас уже опять все нормально. К счастью или к несчастью, но они обратно не попрутся. Тут такие люди, например, как Галкин и Белый.
Да.
Иноагенты, по-моему, оба, да?
Иноагенты, да.
То есть ситуации такой, как которая была 100 лет назад, не будет. Там уже огромная русскоязычная диаспора. И, грубо говоря, ну, может, без икры, но с маслом на хлеб им хватит всегда.
Угу.
Вот.
И... Может быть.
Ну, уже сейчас, если они собирают, там, конечно, если здесь шла речь о миллионах там, долларов, грубо говоря, да, так удобнее просто, то там о сотнях тысяч. То есть хороший выше среднего европейского уровня жизни, они там себе наберут просто за счет того, что сейчас там очень много людей, которые говорят по-русски. В Европе, Америке, там, Канаде, вот в тех местах. У них все будет нормально. Опаснее те, кто здесь. Угу. Вернее как, давайте так, вреднее. Ну, слава богу, то, о чем вы говорили. Сейчас, во-первых, не особо нужен телевизор, чтобы подняться, да. Ну, сделать серьезную карьеру, раскрутиться. И потом аудитория, вы сами говорили, ну, не пойдут они на этих, грубо говоря, зашкваренных. Вот это вот молодежь, которая действительно дико патриотична, по сравнению со мной, допустим, 20-летним, я вспоминаю. Ну, мы просто были просто враги своей родины. Вот, эти сейчас патриотичные действительно ребят, ну, не пойдут они на зашквар. Ну, и поэтому этих не будет просто денег. Вот и все. Так что я оптимистичен.
Да, спасибо, спасибо. Оптимизм нам нужен. Вот тут интересный персонаж, 279 у него номер заканчивается, пишет: «Маленькая Украина насовывает 4 года большой России». Это, знаете, как в том анекдоте, да? Палец в заднице у тебя и у меня, но есть нюанс. Вот мне кажется, что у вас перспектива не та. Но палец в заднице есть, да, определенно точно. Но есть нюанс, есть, он такой большой достаточно. И он очень осязаем. Особенно в последнее время. Рыло к осмотру, пишет Виталий Фили. Да, но это, да, это пускай слабо. Слабо, знаете, это тоже, да, аргумент очень, у них иногда идет он в ход. Слабо сношают. Ну, не так уж и слабо. Нужно помнить одну вещь, очень важную. Пломбирный СССР с колбасочкой по 2,20 развалили не без участия творческой богемы, которая холоскала власть, и они всю дорогу угождали и клялись верности делу Ильича. А потом в 93-м эти же бывшие советские юмористы, писатели, певцы поддержали расстрел Дома Советов, он же Белый дом. Да, вот тоже, знаете, в чем разница заключается, что Россия сейчас не в, там, в 89-м-90-м году прошлого века. Вообще нет. Мы могли... Мы вот это перепутье, распутье, вот это вот окно возможностей для наших недругов, оно как будто приоткрылось в 22-м году. Либо нам попытались это навязать во многом, потому что на самом деле и близко не было ничего подобного. Но мое субъективное мнение, Россия на данный момент очень далека от последних лет Советского Союза, от того состояния. С точки зрения самостийности и самосознания, очень далека. И слава богу. Поэтому никакие вот эти, которые пытались в 22-м году, справедливости ради, работать на врага и на развал, артисты, актеришки, певички, певцы и все прочее, которые пытались, у них ничего не получилось. И они у разбитого корыта. Вот Денис Девятиэтажный говорит, что там какая-то большая диаспора, что хлеб с маслом всегда будет. Посмотрим. Честно говоря, у меня тоже есть на этот счет большие сомнения. Может быть, на хлеб. Без масла. На хлеб, наверное, без масла. И то, еще раз, смотрим, куда дует ветер. Можно даже по некоторым супербеглым, супероголтелым можно посмотреть, до которых начинает доходить. Ветер дует в нашу сторону. Это факт неоспоримый. Новый мир начинается, и Россия в этот новый мир входит с сильных позиций, уверенным шагом, и слава богу. Миш Николаев предлагает экстремиста, террориста, иногента наверняка Люсю Арестовича, как пример. Ну, на украинской стороне там есть тоже такие, да, которые по счастливой случайности какой-то все вопали к Зеленскому, вдруг решили находиться. Они действуют по принципу «враг моего врага, мой друг». Плевать на таких, как Арестович. Ну, риторику можно считать, да. А риторику считать можно, конечно. И снова по стрелкам, от хохлов к беглым чудакам. Ну да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Значит, многократно пытался сейчас дозвониться, и вы произнесли великую вещь, которую я пытаюсь, не дать, с вашего позволения, развернуть так, как мне это видится.
Давайте.
Должна была наступить некая точка бифуркации, точка невозврата. И посмотрите, в России действительно очень часто меняются элиты. Это связано с особенностью нашего экспериментаторства, скажем так. Потому что коммунизм – это был смелый, это был мощный. И, конечно же, как любой смелый и мощный, противоречивый эксперимент с очень своеобразными результатами. Вы знаете, я почему-то ни в коем случае не подумайте, что у меня мания величия или что-то там, я себя взомнил неким пророком, но вся тусовка Примадонна, как ее здесь называли, помнится, всевозможных «ты не поверишь» и прочих русских сенсациях, Примадонна, это, с позволения сказать, не просто стихийная, а элита, которая, в кавычках, которая складывалась благодаря своей лояльности, да, вот кто-то, там было связующее звено, удивительный человек, как, например, Иосиф Кобзон, да, который просто, видимо, за счет своей собственной светлой личности был безупречен, во-первых, на сцене, и, во-вторых, в жизни, как ни странно. Человек очень многим помог, и существуют реальные живые свидетели и, в общем-то, объекты того, кому он помог. А что касалось одни и те же на манеже, да, безусловно, это как форма некой официальной веселухи, вот этих никуда не годных голубых огоньков и так далее, с этой фальши. И вы знаете, мне представляется, что точка невозврата наступила как долгое эхо прощания с Советским Союзом и со всей той эпохой, которая была. Знаете, они балансировали между мной, например, поколение X, да, или поколение Пепси, как его неплохо здесь называли, то есть люди, рожденные аж в 60-е годы, да. Вот сейчас мы видим, как люди, Георгий, простите, вашего поколения, даст позволение сказать, достойнейшие, кстати, достойнейшие, удивительные люди, они смотрят на этот мир непредвзято. Да, они матерятся, как и их родители, между прочим, за кулисами семейной сцены. Можно себе представить, в какой атмосфере эти люди воспитывались. Но, Георгий, навсегда уходит эпоха, например, таких, как я, которые молились на Запад, на эти идиотские джинсы, на все то, что было запретным плодом, жвачки, обмен, коллекции каких-то солдатиков в виде индейцев и ковбойцев, как их здесь называли. Вы знаете, вот это абсолютная прерогатива Запада, который там, где нас нет, там лучше. Так вот, я считаю, что сбылось невероятное, простите, я несколько прозаизирую в данном случае, да, послание от господина Буйнова, да, который не иноагент, благо. У него была песенка «А ты возьми себе билет на Копенгаген, там поживешь, сама узнаешь, что почем». Вот это поразительно совершенно. Значит, по поводу русской диаспоры. Да никакой там русской диаспоры нет. Там люди живут абсолютно атомизированно. Они общаются в силу понимания каких-то проблем и языка. Кто-то приходит кому-то на выручку, кто-то как раз наоборот. Вот такие удивительные музыкальные критики, как Артемий Кивович Троицкий, понимаете, у которого... иноагент, совершенно верно. А он и есть врожденный иноагент. Да, это была вот эта кривая ухмылочка по поводу того, что делается в России. А что делалось в России? Пережитки худсоветов, самого страшного и отвратительного духовного смерша, если я правильно понял, как выразился один из звонивших до меня. Но, вы понимаете, когда вот это тащить и не пущать, а также при этом знать, как зовут по имени и отчеству председателя СДПГ ГДР, да, и все прочие, признаки, так сказать, выездной, невыездной. Вот это нам, скажем, оставляет пожелание долго жить, чему я рад невероятно, потому что обновление должно было наступить, и благо оно наступает. То, что мы видим сейчас, сверхталантливый парень, Ярослав Дронов, да, которого мы называем шаман, совершенно потрясающая Юлия Чичерина, а она, кстати говоря, уже далеко не девушка, естественно, по возрасту, но, тем не менее, что-то прорастает оттуда, то, чему пытались, на чье горло пытались наступить. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое, Гурген. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 22 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм-канал, радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. YouTube и ВК-видео по запросу «Говорит Москва». Заходите, обязательно везде подпишитесь, поставьте лайки и все прочее. Молодежь такая патриотичная, что облавы на призывников и через Верхний Ларс 1 миллион за 2 недели мобилизации убежали. Вы живете в выдуманной вами пропагандистской реальности, пишет Дэйв Бру. Дэйв Бру, вот опять та же самая история. Да, палец и там, да, но есть нюанс. Облавы на призывников, это вы о чем? Вы про что говорите? По поводу тех, которые убежали через Верхний Ларс, мы уже сегодня тоже говорили. Если вы про выдуманную в пропагандистскую реальность мне хотите рассказать, то, наверное, это тогда тоже часть выдуманной пропагандистской реальности, потому что я сегодня говорил про Верхний Ларс. И я сказал, что 90% этих людей вернулись. У меня из знакомых, которые уезжали таким образом, у меня были такие знакомые, у меня вернулись все.
Они просто не хотели под мобилизацию попасть.
Да.
Поэтому и бежали.
Да, ну вот именно в осенью 22-го года, когда была мобилизация, у меня вернулись вообще все. В начале 22-го года у меня, по-моему, не было никого из знакомых. Ну, я просто не стараюсь не ориентироваться только на своих знакомых. Да? Но у меня 100%. Просто все. Разные точки зрения. Ну, в основном нет, но есть и такие, знаете, которые сомнительные вещи в том числе. Ну, в личных беседах говорили про все, что происходит. И ничего, вернулись. В Тбилиси сидя, долго сидели, справедливости ради. Там. Кто-то вернулся сразу, а кто-то сидел в Тбилиси там, год, полтора. Прожрав все бабки, которые были от продажи здесь автомобиля, вот таких вот вещей. Ничего, вернулись. Вот все. Из Днепра, небось, пишут. У Хилянта ТЦК, пишет Виталий Филин. Ну да, да. Ну, у кого здесь выдуманная реальность? Ну, расскажите мне про выдуманную реальность. Облавы. На призывников облавы у нас, оказывается. Это я периодически в хохлядских всяких источниках вижу, что там около метро ловят.
У нас ходили байки.
И у нас ходили байки. Это называется народ-перефорс. Знаете, есть такая хорошая картинка, значит, как выглядят мемы в России и на Украине. И вот там, значит, картинка. И, типа, демотиватор, помните, была такая штука? Демотиватор написано снизу, хохол. Это, типа, у русских мемы, и как на Украине выглядят мемы. Там тот же самый мем, просто хохол зачеркнутый и дописано русский. Или москаль, что-то такое. Вот, называется, перефорс. Зачеркни и допиши наоборот. Да, облавы. Расскажите. Вернулись на велике или уже пешком? Вернулись на самолете. Через Дубай в основном возвращались. Ну, или там откуда-то, через Ереван. На самолете вернулись. Так, куплю велик импортный, недорого, пишет His Shadow. Кто из моих знакомых, уехавших, вернулся, больше в нашей тусовке не появился, они не наши больше. Ну, кстати говоря, вот этот самый человек, о котором я говорю, который, он у меня, ну, справедливости ради, из моих знакомых, такой, который был прямо галтелый. Ну, насколько он, в принципе, по своей сути может быть оголтелым, он такой, не особо. Я даже не знаю, как не обидеть-то человека, чтобы... Ну, мне кажется, я уже, в принципе, его описал. Такой. Вот такой. Человек, он тоже в тусовке не появился, справедливости ради. Причем, знаете, да, сам. В основном сам. Сам эту дистанцию держит. И не пытается ее никаким образом, эту дистанцию восстановить, потому что все прекрасно понимает все. Прекрасно понимает, что стыдно. Вот Александр Казаков абсолютно правильно сказал. Наверное, стыд это самое такое. То, что он, ну, как чмошник, громкое слово. Ну, не знаю, ну, то есть ему не избежать, естественно, максимально токсичных и агрессивных подколов в свой адрес. Ему нечего будет на это сказать, потому что он оказался с, не с той стороны истории. Выбрал сторону в какой-то момент. И оказалось, что он проигравший на самом-то деле. При том, что это не из тех вот, кто донатил там на ВСУ с украинскими флагами, он не ходил, не, не такой, он типа не согласный с политикой государства российского. Вот такой. Не могу сказать, что он прям предатель, не предатель, не согласный такой. Да, достаточно ярый сторонник всяких там иноагентов, причем не гиперактивный сторонник. Он такой, скорее симпатизирующий им, нежели чем официальной власти в России. Стыдно, да, не появляется. Ну, такие есть. Изгой, пишет Руслан. Да, изгой самостоятельный. Его не пришлось ниоткуда изгонять, ничего. Он сам таким образом устранился. Типичный трус, пишет Соломон. Ну, не знаю, типичный, нетипичный, а может быть. Самоизолировавшийся. Ну, безусловно, самоизолировавшийся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, добрый вечер, Рушан. Здравствуйте.
Ну, вот у меня в доме один был, как так назвать-то. Бросил жену с двумя детьми, причем младшему тогда было вообще-то в годике, или было два, наверное. Угу. Ну, я как бы до этого к нему относился, как здоровался просто. Ну, а потом, а сейчас, когда вот он там просидел, как вы говорите, пинкали ел, пока жена тут тащила, там еще как-то вывалось какие-то там...
Да, жена осталась в России.
Да, и плюс там какой-то, так сказать, мелкий бизнес, и жена тащила с двумя детьми, все успевала, бедолага, она там, я ее встречал, 12 ночи, она из машины выходит. А он хинкали кушал, все хорошо. Потом еще у меня, конечно, много знакомых. Там молодые ребята испугались тоже, что сейчас призовут туда-сюда. Единственный сыночек, как отдать-то. Но вот я хочу сказать, как бы я и так по жизни этих людей видел и относился, как бы я, получается, я не ошибался в этих людях. Они вот проявили себя в экстренной такой ситуации. Но, как бы сказать, ожидаемо для меня, получается, я не ошибаюсь. Очередной раз, значит, чуть-чуть людей немножко вижу. А так, конечно, вот, когда это случилось, я не знаю... Я бы даже сегодня деньги не уехал бы, ну как, вот бросил семью, мало ли потом, если твои прогнозы подтвердились, и будет здесь ужас и трэш, и ты, получается, бросаешь самое святое, ну это бред.
Ну, бывает и такое, да, спасибо, бывают и такие. Вот хитрый лис пишет, бояться умереть нормально, Георгий, стрёмно изображать из себя не того, кем являешься. Я абсолютно с вами согласен, что бояться умереть это абсолютно нормально. Я поэтому и говорю, что... У меня нетерпимость невероятного уровня к предателям только исключительно. Если кто-то испугался, потому что у него, ну, так голова устроена. Ну, вот испугался человек. Ну, испугался и испугался. Я вообще не из тех, кто, знаете, будет там ходить за ним и говорить, а ты трус, а ты испугался. Нет, ну, испугался и испугался. Они вернулись все. Еще раз я говорю, эти люди вернулись. Сейчас не вернулись, только оголтелые. По факту. В массе своей. Предатели или рядом с этим. Которые выбрали другую сторону. В открытую, поддержав Украину, например.
как они уехали, еще там работали.
Понимаешь? Ну, на Украине никто не работал. Где-то там работали наверняка. На Украине-то не на Украину-то не поехали. Было бы, конечно, красиво. Вот Алексей пишет, почему нас не согласны с политическими решениями, сразу получают негативный окрас? Я не говорю про уехавших, говорю про тех, кто остался. Разве человек не имеет права на мнение? Абсолютно. Вот у нас есть такая программа прекрасная на радиостанции, называется «Отбой». Разные люди, Александр Казаков, да и вы все, не дадите мне соврать, могут сюда позвонить и поспорить. Я вообще за то, чтобы поспорить, про, если есть разные какие-то точки зрения, политические, неполитические, я всю жизнь за. Если ты, у тебя другие политические взгляды, мы с удовольствием с тобой поспорим. Но если твои политические взгляды – это предательство, это твоя политическая окраска. Ты выступаешь на стороне врага. В данный момент Украины, НАТО, вот этих вот всех ребят. Активно их еще и поддерживаешь. Донатишь бабками, поливаешь грязью Россию и все прочее. Это уже не про споры политические на кухне или в эфире и так далее. Это уже совершенно другое. Это предательство. Предательство характеризируется как предательство. Здесь все очень просто. Разные политические воззрения могут быть, никто не против. И никто не окрашивает их разной краской.
Ты обратил внимание, что у нас даже предательство да. В юмор превращается.
Предательство в юмор? Ну да, оно у нас вообще с юмором полный порядок. Да. Вот что-что, а мемология – это предмет, который мы сдали на отлично, да, в свое время. Мемы – это наша тема. Только в отбое возможен полноприводный пятиколесный Маугли из системы. Ну, в том числе, да. В том числе. Никаких проблем нет. По поводу другой политической точки зрения. Я за себя, по крайней мере, могу сказать абсолютно точно. Но предательство – это другая история. Это предательство. Это человек, он... Понимаете, если там я там какой-нибудь... суперконсерватор, а этот там невероятный либерал, и мы по-разному смотрим на то, как-то, сколько должно государство участвовать в экономике, не участвовать, вот это вся прочая история, мы будем об этом спорить. Может быть, какой-нибудь истине придем, может быть, не придем. А если человек говорит, Россия должна перестать существовать, потому что Россия — это Мордор, это там фашистское государство, мы осуждаем, порицаем на всякий случай. Это вот вообще все, это кровожадные орки. И когда же вы уже все сдохнете? Это не политическая позиция. Это работа на врага, это предательство. Такое, пинком под зад, и, ну, с одной стороны, слава богу, с другой стороны, жалко, что вы здесь не решились на подобное. Были бы сейчас в местах не столь отдаленных, и правильно бы были там. Но многие там и оказались, некоторых даже обменивали. Вот такие мы добрые иногда бываем. Просто выслали их отсюда к чертям собачьим. Вот опять, слушайте, второй раз мне одного и того же человека иноагентшу упоминает. Я даже фамилию ее произносить не хочу. Тоже читайте. Я вот тут был вопрос хороший, он уже убежал, к сожалению, что как вы помните всех иноагентов? Это ж хобби у меня, все это смотреть, читать, я очень люблю, причем уже много лет люблю, поэтому Григорий Санкт-Петербурга, я читаю, вот Виталий Филипп говорит, не у вас одного, да, не у нас одного, это правда, Григорий Санкт-Петербурга, да, нам тут вкуснятину всякую присылает, это больно, это нечестные приемы, а я расстроился очень, когда человек, которого я знал 15 лет, он был крестным моего сына, свалил, потом еще доказывал мне, что он прав, и в морду дать хочется, и жалко. А он вернулся, Костя Змитин, этот человек. Но он доказывал вам, что он прав, но он был при этом предателем. Он говорил, что желал поражения России при этом, или нет. Здесь маркер очень простой, в моем понимании. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Слушайте, Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ Пять Колес.
Да,
Маугли.
Слушайте, но... Я сейчас буду Лариным Александром.
Больше не могу.
Патриотом и, наверное, гражданином.
Наверное? Страны. Вы не уверены в том, что вы гражданин?
Я... Вот после вашего вопроса я удостоверился в том, что я уверенный гражданин.
Вот видите. Уже с пользой эфир прошел.
Да. Слушайте, Георгий, зря вы первый час устроили нам эту пятиминутку ненависти.
Пятиминутку ненависти? Это в чем же заключалась ненависть? Расскажите мне, пожалуйста.
Вы расчеловечивали других граждан.
Это других где? И кого? И как?
Ну, вспомните первый свой час.
Я прекрасно помню свой первый час. Вы мне расскажите.
Понимаете, это была пятиминутка ненависти. Это состояние 1984 год, когда Ост и Вест, они между собой там сотню лет воевали, а потом уже...
Соберитесь, товарищ Петкович, давайте, соберитесь. На примеров я от вас не услышал.
Я хочу, чтобы вашей передаче больше не было 5 минуток ненависти. Сделайте, пожалуйста, предел. Мы не хотим 5 минуток ненависти. Нам ненависть противна, как класс.
Так, ну, не надо тогда ненавидеть как класс. Я не знаю, где вы 5 минутку ненависти нашли.
Вы продвигаете ненависть к другим гражданам.
Нет, конечно. Георгий, ни в коем случае.
Ну почему нет? Вот целый час, 18-19,
Александр,
вы учили меня ненавидеть.
Александр, не так. Не почему нет, а почему да. Вы мне позвонили с этим обвинением. Вы мне объясните, почему вы так считаете. Я от вас пока этого не услышал.
Потому что я не хочу...
Я даже на Киплинга ссылки не услышал, но сегодня было на уровне.
Я не хочу ненавидеть других граждан, других государств.
Не ненавидите.
Но ваш отец...
Я как пастор. Я прямо вам грехи отпускаю. Не ненавидите, вот. Александр. Вы свободны.
Да, но тогда...
Освободитесь от ненависти. Переобуйтесь.
Перестаньте расчеловечивать.
Перестаньте граждан. Ненавидеть, Александр.
Но вы это продвигаете, уважаемый.
Нет, Александр.
Я слышу от вас о том, что они нас ненавидят, и мы должны их в ответ тоже ненавидеть.
Да, нет. Они нас ненавидят, это правда. Мы не должны. Более того, я даже больше скажу. Я сказал, что мы их не ненавидим. В этом и есть разница.
Когда вы говорите, что они нас ненавидят, вы обманываете нас, потому что они защищают свою несчастную, дурацкую...
Подкрепляйте.
Эту самую 44-ю страну.
Подкрепляйте. Подкрепляйте аргумент. Давайте какой-нибудь
Хорошо.
Пример.
Мы хотим... У нас проблема с этим самым, с коммунизмом, когда... Коммунисты хотели четвертым интернационалом захватить весь мир. У нас герб Советского Союза...
Я не знаю, у меня нет проблем с коммунизмом. Давайте на этом... У вас, может быть, есть.
У меня есть проблема.
Это чувствуется.
Наш руководитель, хотелки коммунизма хочет сделать. Понимаешь? Понимаете, Георгий?
Нет.
Нам не нужно быть... властителями мира. Нам не нужно быть жандармами. Нам не нужно это состояние. Я не хочу быть жандармом.
Так я отпускаю. Не будьте жандармом. Я отпускаю вас. Будьте пятиколесником. Будьте шиномонтажем, а не жандармом. Все. Вот, а вы говорите, да, точки. Пожалуйста, какие проблемы? Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиши». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем счастливо.